нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Программа «Страсти». Мировые литературные сюжеты в контексте наших дней.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами снова я, Алиса Ганиева, и Максим Курников. И мы обсуждаем очередной архетип или сюжет мировой литературы. И сегодня он звучит как «Робинзон» или «Робинзонада».
Да.
Ну, в нашем понимании, в вашем понимании, Робинзон – это некий герой, попавший на необитаемый остров на энное количество лет или, может быть, месяцев. Изначально тот самый архетипичный Робинзон провел на необитаемом острове 28 лет, и этот знаменитый роман Даниэля Дефо стал родоначальником, собственно, всего европейского, английского и даже колониального романа, и произвел на свет очень много последователей. Те же путешествия Гулливера, Джонатана Свифта во многом были...
Начинались как Робинзонады, да?
Были ответом Дэниела Дефо. Если ты помнишь, там тоже фигурирует остров в одном из эпизодов с такими жадными, агрессивными, одичавшими существами под названием Йехо. Этими Йехо управляют разумные лошади. Но вообще роману в прошлом году исполнилось 300 лет. То есть мы празднуем юбилей Робинзонады.
Нам только дай попраздновать,
да,
что-нибудь. Мы обязательно это делаем.
Вот, и начинаем новый 2020 год, собственно, рассуждением об изоляции человека.
Вообще, если говорить об авторах разных произведений, которые так или иначе могут относиться к Робинзонадам, надо сказать, что они любили друг с другом дискутировать в своих произведениях, о чем мы сегодня и поговорим. И часто они, во-первых, сознательно использовали такую же фамилию, например, да, Робинсон, Робинзон, и часто использовали имена персонажей, которые до этого были, да, как раз когда хотели поспорить или показать, что совершенно все не так развивается и так далее. Мы об этом сегодня подробно поговорим. Но прежде чем мы поговорим о Робинзонах, которые появились после Робинзона, простите меня за использование этого слова так много и так часто, давайте все-таки отметим, что Робинзоны были и до Робинзона. Ну, то есть, да, люди, которые попадали на необитаемые острова или в какие-то обстоятельства такие похожие, они, конечно, были и в литературных произведениях задолго до. Уже в древнеегипетских произведениях такие сюжеты часто встречаются. Более того, если уж мы говорим о каких-то таких народных вещах, давай еще скажем, что то, что касается попадания на необитаемый остров, это тоже такой сюжет для анекдотов. Это очень распространенные обстоятельства, да, которые сталкиваются, ну, то есть люди сталкиваются там с основными проблемами. Первая проблема.
Русский, француз и американец на необитаемом острове.
Разность менталитетов людей, которые оказываются в замкнутом пространстве. Абсолютно точно. Вторая проблема. Проблема каннибализма. То есть, встает выбор. Либо тебя съедят, либо ты съешь. Да? И часто первая и вторая проблема как раз пересекаются. Люди, которые не любят друг друга, как раз либо вынуждены помогать друг другу, либо, наоборот, воевать друг с другом, чтобы не быть съеденными, или, наоборот, чтобы друг друга съесть. Ну, там, мне не нравится такой-то, так ты его не ешь, да? Ну, и, соответственно, так дальше. Третья, точнее, проблема, с которой сталкиваются люди на необитаемом острове, согласно вот такому народному восприятию, это проблема секса. Кто с кем, если это одного пола люди, если это разного пола люди, тут зависит от этого контекста. Ну, наверное, самый такой как раз архетипичный анекдот, это когда какой-то мужчина выживает, и выживает какая-нибудь знаменитая актриса в разные времена, это разные актрисы, ну, например, Анджелина Джоли, да, и вот, соответственно, мужчина наконец-то начинает с ней жить как с женой и начинает грустить. И когда она спрашивает, что я могу для тебя сделать, он говорит, оденься мужчиной, она одевается мужчиной, он говорит, мужик, слышь, а ведь я с Анджелиной Джоли сплю. То есть недостаток общения еще. Вот, да, четвертая тема, которая...
Очень частый вопрос в анкетах. Какую книгу вы с собой взяли бы на необитаемый остров? Или там какой набор из трех предметов?
Ну, давай теперь немножко о классическом Робинзоне поговорим. Во-первых, название. Конечно, я просто помню...
Состоит, по-моему, из 68 слов.
48, если по-русски. 65, если по-английски. Я очень хорошо это помню, как раз из уроков английской литературы, и вот я помню, как меня поразило, что название это, по сути, краткое содержание. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове берегов Америки, близ устья реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим». И в названии есть не ошибка, а лукавство. Все-таки не в полном одиночестве. В какой-то момент появляется пятница.
Ну, пятница не совсем человек, да, с точки зрения европейца. Это туземец, такой получеловек, ага. Да, если смотреть глазами автора и читателя колониальной литературы. А вообще именовать произведения такими длинными сентенциями, представляющими собой, по сути, аннотацию, было тогда характерным. Если посмотреть, например, на там Боккаччо, на его Декамерон, там каждая новелла, собственно, название представляет собой два, а то и три абзаца. Что касается Робинзона вообще, то мне кажется важным все-таки разделить и дифференцировать тут этот большой, масштабный, такой всеохватный архетип, поскольку в изоляции все-таки человек, герой, оказывается по разным причинам. И одна из причин, если возвращаться к мифам, к легендам и к сказкам, это происхождение такого героя-бога, хтонического существа и объяснение его взросления и появления на свет. Ну, если вспомнить Зевса, которого вскормила коза священная на острове отдаленном, и если проследить появление и взросление любого такого значимого героя, это все происходит где-то за чертой видимого. Вот ты упомянул тут древние сказания о кораблекрушениях, в том числе египетское. Это, по-моему, рассказ чуть ли не 17 века до нашей эры, если я не ошибаюсь, и там фигурирует такое хтоническое существо змей, хозяин острова. Угу. И в этом смысле остров – это, конечно, аллегория потустороннего мира, о чем мы иногда периодически говорим в наших передачах. И вот попадание на этот остров – это своеобразная инициация. Вот герой этого древнеегипетского сказания, у него на самом деле все прекрасно заканчивается, он попадает к этому змею, змей его берет в свою пасть, относит куда-то в пещеру. Это такой символ проглатывания, съедания. И в конце концов, выслушав его историю и рассказав свою историю, одаривает его всевозможными богатствами. По некоторым интерпретациям, все эти богатства – это двойники настоящих предметов, находящихся в нашем мире. То есть мотив двойничества – это отдельный сюжет, очень важный для Египта. И вот герой возвращается в свой мир, нагруженный этими дарами, а остров пропадает. И вообще пропадание, исчезновение этого острова, где герои только что побывали, это тоже очень частый мотив.
Невозможность потом найти этот остров,
да,
как минимум. Да.
Или, например, таинственный остров Жюля Верна, о котором мы еще поговорим. Он тоже исчезает под влиянием взрыва вулкана, если помнишь. И на самом деле вот эти острова, они периодически попадаются в разной литературе. Там вспомнить арабскую литературу. Первый философский роман, написанный одним врачом сирийским в 13 веке, который был переведен на латынь, по-моему, как «Богослов», «Ученик богослов», как-то так. Вот тоже про человека, вскормленного газелью на необитаемом острове, познавшего природу мира и вселенной. И вот когда этот человек с этого острова наконец попадает в наш мир, населенный людьми, пытается поделиться этим сакральным знанием, его никто не понимает.
Ты знаешь, все-таки, на мой взгляд, настоящие Робинзоны появляются именно после произведения о Робинзоне Крузо. Почему? Потому что кроме непосредственно самого выживания, сюжета выживания в одиночестве, сюжета того, как человек заново становится богом на какой-то территории, да, это все важно. Мне кажется, что в Робинзоне появляется та самая деталь, которая отличает любое произведение этого жанра, написанного уже после XVIII века, до того, что было написано до XVIII века. Это цивилизация. Потому что, на мой взгляд и на мой вкус, важная, если не главная, то как минимум важная часть, необходимая часть, делающая Робинзона Робинзоном, это его жизнь до попадания на остров. И Робинзон Крузо до попадания на остров жил в самой продвинутой стране своего мира, в условиях максимально благоприятных для человека, да, своего круга, он был из неплохой семьи и все такое, и он попадает из этого самого развитого и цивилизованного мира туда, где цивилизации нет. И даже те дикари, которые там есть, как ты верно заметила, не считаются Робинзоном в полном смысле людьми. Может быть, потом, кстати, по-другому «Пятница» воспринимается уже, да, им, в том числе, как другом. А, немного. Ну, хотя бы отчасти, да. Так вот, вот ведь в чем сюжет, на мой взгляд. Это попадание из цивилизации в нецивилизацию и
Создание цивилизации.
То есть Робинзон не просто человек, который оказался один на один со своей бедой, со своими проблемами, с незнакомым миром. Он осколок цивилизации. И он, как осколок цивилизации, инфицирует этой цивилизации пространство вокруг себя. И что главное тоже, да, если бы мы историю Робинзона рассказали соплеменникам «Пятницы», они бы не поняли трагедии этого человека. Они бы не поняли, а в чем проблема. Ну, попал с одного острова, Британия, да, как мы знаем, остров, на другой остров. И что? Потому что они не знают цивилизации. Понять Робинзона можно только будучи цивилизованным. И это важная вещь, которая отличает произведение, да, вот уже как раз эпохи просвещения, и те произведения, которые были в древнем мире, потому что там, да, тоже человек попадает на необитаемый остров, да, тоже сталкивается с какими-то приключениями, но это не такой разрыв между его жизнью до, жизнью там, и, как мы потом еще выясним из ряда произведений, жизнью после.
Ну, Робинзон Крузо, конечно, типичный колонизатор. И, надо сказать, в конце этого произведения, романа, он ведь возвращается на этот остров вместе с эскадрильей целой для того, чтобы сделать его частью Соединенного Королевства. То есть он выступает таким представителем своей империи, гражданином своего королевства.
Человеком своей эпохи.
Безусловно.
Ну, надо сказать, что Робинзон, конечно, произвел колоссальный фурор в литературном мире. Его издавали гигантскими по тем временам тиражами, и огромное количество последователей написали свои версии этих книг, связанные со своими культурами. Меня больше всего впечатлило швейцарские Робинзоны, больше всего впечатлили. Это тоже такое семейное чтиво. Это целая семья, которая отправляется в Австралию, которая терпит кораблекрушение и попадает на остров. И вот они там целой семьей живут и выживают, и у них, в общем, там свои трудности. Что происходит дальше? Чем эта история, можно сказать, отличается от того Робинзона? Какое здесь, как бы сейчас сказали, новация? Какая здесь новация привнесена? Да? Следующая новация. Часть семьи хочет остаться. Она не хочет возвращаться в старый мир. Это как раз старая часть семьи, ну, то есть это взрослые уже родители, и часть их детей, которые маленькие на этот момент, они хотят остаться на этом острове и жить там. У них уже там свой мир, они не хотят возвращаться в старый мир. А те дети, которые выросли на этом острове, но которые помнят старую жизнь, хотят вернуться в старую жизнь. И я еще раз скажу, что мы к этому сюжету обязательно вернемся, когда дойдем уже до современных Робинзонов, которые уже в 20 и 21 веке. И вообще, огромное количество произведений, все даже не буду перечислять, как ты правильно сказал, Жюль Верн только, ты знаешь, только со словом Робинзон, у него раз, два, три произведения, не говоря о том, что уже на тему Робинзонада у него и «Дядюшка Робинзон», и «Таинственный остров», и «Школа Робинзонов», и «Два года каникул», и много еще чего. Кстати говоря...
И «Остров сокровищ».
Ну да, в общем, да, действительно так, конечно, потому что Бен Ганн, он, который мечтает о сыре. Помнишь?
Да, да.
Это же прекрасно. Так вот, но возвращаясь опять же к тому, как цивилизация, как ты правильно говоришь, приходит и пытается цивилизировать,
цивилизовать,
да, а ту территорию, которую, на которую она попадает, я хочу как раз перескочить в 20 век и посмотреть на это через призму сатиры, юмора, а именно через Ильфа и Петрова. 1932 год. Как создавался Робинзон? Редактор дал задание писателю написать про нашего, уже советского Робинзона, ну, нашего, да, вскоре тот приносит написанный текст такого содержания. Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный перед лицом могучей природы. Его окружают опасности, звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, оказавшиеся непреодолимыми. И через 3 года советская экспедиция находит его в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьяньих хвостов и научил попугая будить себя по утрам. Словами, внимание, сбросьте одеяло, начинаем утреннюю гимнастику. Очень хорошо, сказал редактор. А про кроликов так просто великолепно, вполне своевременно. Но вы знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения. Борьба человека с природой, с обычной краткостью, сообщил молдаванцев. Да нет, да, но нет ничего советского.
Нет марксистской идеологии. Во.
И там потом начинается замечательный сюжет, как этот самый редактор заставляет его каждый раз какие-то детали убирать, а какие-то детали вставлять. Ну, например, тут я просто... Там очень вкусная цитата, я поэтому уж, извините, буду цитировать много. Но смотрите, а попугай, ведь он у меня заменяет радио, опытный передатчик. Попугай это хорошо, и кольцо огородов хорошо, но не чувствуется советской общественности. Где, например, местком? Где руководящая роль профсоюза? А молдаванцев вдруг заволновался, как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла. Он стал красноречив. Откуда же местком? Ведь остров необитаемый. Совершенно верно, необитаемый, но местком должен быть. И так далее. Ну, замечательно. Я вам, кстати, рекомендую, можно найти в интернете. Я получил огромное удовольствие, когда прочитал, но в итоге там появилась еще девушка, которая собирает взносы и так далее, и так далее. Но особенно мне понравилось, как волной выносила несгораемый шкаф, чтобы хранить взносы и прочее, и прочее, и прочее.
Ну, кстати, вот тот мир, который выстраивает и Робинзон, и команда, оказавшаяся на острове, на таинственном острове у Жюля Верна, это ведь, в принципе, социалистический рай такой.
Да.
Правда, очень мужской. Там ни в одной ситуации нет женщины. Непонятно, как они решают свои сексуальные, матримониальные проблемы. Ну, во-первых, как продолжать род, если предположить, что они оттуда не выберутся. А во-вторых, отсутствие выхлопа романтического и в том числе физиологического, оно в любом случае должно было родить агрессию, фрустрацию, драки. Но ничего этого не происходит. У них там очень идиллическая команда у Жюля Верна, у Робинзона с пятницей тоже, в общем-то, все прекрасно. Это попахивает, на самом деле, пропагандой гомосексуализма.
Если тебе не хватает романтики, дорогая Алиса, то я предлагаю тебе такой вариант Робинзонады. «Голубая лагуна». Помнишь ли ты такое произведение? И знаменитый фильм, который, с одной стороны, очень критиковался, с другой стороны, все равно стал культовым.
Вот и Дмитрий Мезенцев его упоминает.
Да, тоже. Отлично, что Дмитрий Мезенцев его вспомнил. Там Брук Шилдс, совсем юная, ей, по-моему, там 14 лет всего лишь, она там снимается, при этом в очень откровенных сценах. Ну, там, видимо, дублёж все-таки. Я надеюсь, что они соблюдали закон, когда это снимали. Но смысл там в том, что маленький мальчик, маленькая девочка попадают на необитаемый остров вместе со старым, да, опытным там моряком, который всему, чему мог, их научил и ушел из жизни. И, соответственно, они там выживают на этом острове, живут, но в какой-то момент они взрослеют, у них начинается любовь, а у них рождается ребенок, и они, как и Адам и Ева практически, да, на этом острове живут. Настолько они там, Адам и Ева, что они не понимают связи между сексуальным их опытом и рождением ребенка. И когда в итоге приходит экспедиция для того, чтобы их найти, и мы снова, да, сталкиваемся с вариантом сюжета, где Робинзоны не хотят покидать свой остров.
Mm-hmm.
А когда экспедиция, они прячутся от этой экспедиции, от отца этого юноши, соответственно. Но потом есть обстоятельства, которых вынуждают покинуть этот остров. Они там наедаются ягод, чтобы такой уже Ромео и Джульетта начинается, чтобы покончить через самоубийство вместе, но в итоге это ягоды, хочется верить, из-за которых они просто уснули, а не умерли. По крайней мере, такую надежду что дарит концовка произведения.
Я тогда процитирую Роберта Рождественского.
Так.
«Двое на острове, двое на острове, двое и все, а над ними гроза, двое и небо тысячеверстное, двое и вечность, и звезды в глаза. Это непросто, это непросто, это сложнее любого в сто крат. В городе стихшем, на перекрестках, желтым огнем светофоры горят. Меркнет оранжевый отблеск неона, гаснут рекламы, гуденье прервав. Тушатся окна в необитаемых островах».
Ах, вот как. Слушай, а давай поставим вопрос на голосование такой. Попасть любым составом. Может быть, с любимым человеком.
Это же идеальные декорации, да, для завоевания человека, который тебя не любит.
О, мы об этом сейчас поговорим, кстати говоря. Так вот, попасть на необитаемый остров. Это мечта или это самый... Или это ужас? Это страх у вас, да? Если это скорее мечта попасть на необитаемый остров, например, с любимым человеком, может быть, даже и одному. 101-20-11. Если это, конечно, кошмар. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Оказаться на необитаемом острове – это страх. Нет, сначала это мечта все-таки, да, мечта. 101-20-11. 101-20-22 – это кошмар. По поводу как раз мечта. Ты знаешь, ведь кто-то делает это сознательно. Где эта граница, кстати, да, в произведениях? Между теми, кто уходит в добровольный скит, какие-то монахи, которые решают жить отдельно от всего мира. Ну, то есть, да, есть такие, в том числе, добровольные отшельничества. Или это не Робинзоны, по-твоему? Те, кто добровольно падают, а не в силу обстоятельств.
Ну, это, мне кажется, это другая совсем ситуация. Но что касается... авторской задумки, то это, конечно, очень удобный сюжет. Любой необитаемый остров, очищенный от лишних героев, от вмешательства как каких-то цивилизационных там, элементов вроде мобильной связи, например. Mm-hmm. То есть Ромео и Джульетта сейчас, возможно, только на необитаемом острове, mm-hmm. где не ловит ни Билайн, ни Мегафон, ни mm-hmm. другие операторы. И в этом смысле современные реалити-шоу,
тем более Йота,
построены вот по этому принципу.
Прости, пожалуйста, Руслан Шевединов на новой земле. Робинзон или нет? Ну, просто раз уж мы вспомнили про мобильных операторов.
Это Робинзон. Он ведь против воли туда был спроважен, похищен и перевезен на остров, в котором, кстати, много лет шли, по-моему, ядерные испытания какие-то. Какая-то ужасная история совершенно. Я надеюсь, что он оттуда выберется в конце концов. И, кстати, вот меня немножко смех пробил, когда ты проводил голосование. Я вспомнила очередной сезон реалити-шоу «Последний герой», ага. про необитаемый остров. И как, по-моему, Джигурда и Виктор Ерофеев в последний момент отказались ехать на остров. Это была такая большая новость. Поэтому интересно, как проголосуют наши слушатели. Я бы, например, не стала бы участвовать в таком эксперименте.
Для тебя это все-таки кошмар.
Да, безусловно.
Попасть на необитаемый остров – это все-таки мечта или кошмар? Мечта 101-20-11, кошмар 101-20-22, код Москвы 495. Пока мы голосуем, давай дальше пробежимся по разным вариантам сюжетов робинзонных. Во-первых, мы уже обозначили с тобой, что все-таки бывают робинзоны-одиночки, а бывают целые такие коллективные робинзоны, да, то есть какие-то группы людей, которые попадают. И здесь, конечно, тут как раз Игорь Савельзон, литературовед и мой любимый преподаватель, он подбросил мне Киру Булычеву. Кира Булычева, диалогию «Перевал» и «Поселок». Там группа, да, робинзонов, по сути, живет изолированно. И один из главных вопросов произведения – а что происходит с группой людей, которая остается, которая выпадает из своей цивилизации, остается один на один с той природой, которая ее окружает? Она деградирует или не деградирует? Она развивается или не развивается? И, в общем, герои произведения приходят к выводу, что деградация неизбежна. И приводят в примеры, в том числе и реальные исторические примеры, когда викинги, да, которые доплыли в свое время до Гренландии, когда это сообщение между колонией и изначальной землей викингов, это сообщение было прервано, то, в общем, колония в итоге умерла. И умерли просто все эти люди, они не смогли жить дальше, они перестали развиваться. И это еще раз подталкивает нас к мысли, что Робинзонада – это не борьба человека за жизнь. Это борьба цивилизации за жизнь, даже если она представлена всего лишь одним человеком.
Ну, что касается деградации или, наоборот, какого-то развития, да, тут может быть и так, и этак, потому что, с одной стороны, да, можно того же Салтыкова-Щедрина вспомнить, с его диким помещиком, который остался один на острове, одичал до такой степени, что у него выросла шерсть на спине, когти, он там охотится на зайца.
Прокормил генерал.
Еще одна тема прекрасная. А с другой стороны, те же эзотерические рассказы, романы, вот упомянутые мной арабские романы про вскормленных разными животными персонажей, которым явилось откровение на необитаемом острове, это отдельная тема. И тут можно, кстати, и бурю Шекспира вспомнить, как когда во время кораблекрушения персонажи попадают на остров, в котором правят волшебство, колдовство, какие-то неземные силы. Поэтому зависит, конечно, еще и от жанра. Это может быть роман воспитания, это может быть реалистический роман, очень прикладной по-своему, потому что, читая Робинзона, в принципе, можно чему-то научиться выращивать поля пшеницы, имея горсточку семян, да, или там обустраивать себе жилье там, когда нет ни топора, ни каких-то инструментов. А можно воспринимать роман как такую духовную шпаргалку, как набор символов, и тогда совсем другая направленность получается.
Давай тогда попробуем сделать такую градацию, на что могут делиться эти самые романы и другие произведения в этом жанре. Ну вот смотри, первое, это то, как ты уже обозначила, детская литература, дидактическая. Ну, сам, в принципе, Робинзон Крузо часто использовался именно так, и если мы вернемся к советскому опыту издания Робинзона Крузо, то была ведь версия прям такая, да, абсолютно коммунистическая, когда редактировала Робинзона Злата Ионовна Лилина, да, и она каждую главу снабдила определенным социалистическим утверждением, которое должно было вот отражаться через произведение, написанное еще в XVIII веке. Так вот, детская литература дидактическая, второй фельетон, который мы уже употребили с тобой, это советский Робинзон Крузо, научная фантастика, мы об этом еще поговорим сегодня, приключенческая литература, понятно. А социально-философская фантастика, мы уже вспомнили Булычева. Сейчас обязательно поговорим о Стругацких, потому что у них есть обратная, да, история. Обитаемый остров, но при этом сам себя герой определяет как Робинзона, что важно. Роман «Антиутопия», поговорим. Еще русаистский роман, понятно. Роман «Катастрофа» и историко-философский роман. Вот такие подразделения Робинзонов. Казалось бы, ну всего лишь одна книга, да, из которой столько всего проросло. Ну вот по поводу Стругацких не могу я не сказать про «Обитаемый остров», потому что, во-первых, очень люблю эту книгу. Фильм, к сожалению, не осилил. Первую часть посмотрел, вторую нет. Как-то потому что, ну, немножко она про другое. Ну, так бывает. И, ну, с другой стороны, хорошо, что сняли, и кто-то посмотрел, и потом, может быть, книгу прочитал. Так вот, надо сказать, что Максим оказывается ведь на острове обитаемом, ну, то есть, да, на планете, которая обитаемая, в которой есть другая цивилизация. И вот это как раз очень важная штука. И я не знаю, правильно ли это относить к Робинзонадам или нет. То есть, человек попадает в другую цивилизацию. Он Робинзон или не Робинзон? Это просто это не человек из цивилизации вне цивилизации попадает, а именно в другую цивилизацию, может быть, какую-то другую, потому
тогда
что ее даже не называют отсталой.
Путешествие. Тогда любой роман о путешествии является Робинзонадой.
Знаешь, возвращаясь к новогодним темам, у нас все-таки программа выходит в Новый год, я вдруг подумал, что Лукашин ведь тоже Робинзон. Он попадает из цивилизованной в Москву, в Ленинград. в это жуткое место. Неразвитое.
Петербуржцы хором отказались.
Ну, я шучу, конечно, я специально провоцирую. Но в некотором смысле он ведь, да, он ведь Робинзон.
Ну, столько в последнее время, каждый Новый год, когда показывают этот фильм,
столько
начинается
споров,
новые интерпретации.
Столько споров. Это на самом деле говорит о величии произведения. Если каждый год его показывают, и каждый год люди так жестко спорят друг с другом на тему, как трактовать, это говорит о том,
последняя интерпретация, что Ленинград — это перевернутый мир, такой антимир, практически адское какое-то пространство, инфернальное.
Так я про это и говорю, конечно, и Робинзон наш, Лукашин, попадает туда.
Ну вот слушатель наш постоянный Стас Путильцев из Курска, он приводит в пример «Рыцари 40 островов». Я вот не читала этот роман Сергея Лукьяненко, но его действие тоже происходит в некой мире 40 островов, созданном инопланетянами в искусственном полигоне для проведения исследований моделей поведения наиболее перспективных детей Земли. И вот этот остров как полигон для научных экспериментов — это отдельная целая история. И тут же остров доктора Моро, Герберта Уэллса, который наши слушатели периодически тут тоже приводят. Это такая классическая ситуация, когда некоему ученому не позволяют, некие нормы этики нашей цивилизации не позволяют творить свои опыты, и единственное пространство, где он волен и свободен предаваться каким-то своим чудовищным научным утехам, это необитаемый остров.
Давай подведу итоги голосования. 27% наших слушателей думают о необитаемом острове, попадании на него как о мечте. 27%. И 73% как о кошмаре. Давай как раз о кошмаре и поговорим, потому что, на мой взгляд, это одно из самых главных произведений на эту тему. Это «Повелитель мух». Это роман Уильяма Голдинга о том, как дети попадают на необитаемый остров после атомной катастрофы, да, ядерной войны, можно сказать так. И, соответственно, там у них выстраивается своя иерархия взаимоотношений, свои войны, своя война за выживание, свои убийства, свои культы. Как раз повелитель мух, он, да, это и есть эта свиная голова, которой они поклоняются и которая является тем самым повелителем мух. Мне кажется, это как раз еще и пример произведения, в котором автор дискутирует с предыдущими авторами, которые изображают попадание на необитаемый остров и выживание, там, в том числе детей, как идиллическую картину, что вот, они это увидели, возможности новые, они научились, они умеют то, они умеют это, они делают так, они делают всяк. Вот смотрите, какие все молодцы. Ну, там тот же Коралловый остров, например, да, где как раз там вот все дети такие молодцы, строят, шьют, я не знаю, готовят и прочее, и прочее, прочее. И, кстати говоря, у того же Жюля Верна, да, дети какие-то не по возрасту развитые, они все умеют, значит, там нападение пиратов отбивают и прочее, прочее, прочее. В этом смысле, наверное, это один из самых отрезвляющих романов на тему попадание на необитаемый остров.
Это такой очень реалистичный, современный и очень тонкий взгляд на психологию человека. Потому что, в общем-то, любой социальный эксперимент, не любой, но многие социальные эксперименты как раз базируются на изоляции участников эксперимента и создании таких предлагаемых обстоятельств, в которых они там помещаются в замкнутое пространство, например. И в этой ситуации обнажаются какие-то глубинные паттерны поведения. Вот эти дети, которые начинают травить друг друга. Вот этот самый несчастный буллинг, о котором столько речи. И действительно, человек, который вот в обычной жизни милый, прекрасный, хороший, на необитаемом острове способен убить, способен украсть, предать, столкнуть со скалы, поддаться стадному инстинкту. И Голдинг в этом смысле, он любил жонглировать этими темами и постоянно возвращался к этой теме изоляции. У него есть еще один роман на эту тему, называется «Воришка Мартин», где, собственно, воришка Мартин, человек не самый достойный, оказывается на таком осколке скалы и погружается в эти мучительные воспоминания о своей жизни, о том, что он пережил, кем он был. И в этом смысле остров — это еще и пространство прокручивания случившегося и не случившегося, каких-то пересечения таких, да, и в том числе временных диагоналей. И в этом смысле остров накануне у Умберто Эко — это тоже история про не только научно-фантастическое, про настоящее и будущее, но еще и история познания себя.
Да, ну вообще тема познания себя, конечно, в таких романах очень часто встречается. Если мы говорим про Умберто Эко, это, наверное, такой один из тоже самых ярких примеров подобной литературы. Давай еще отметим, что очень много произведений, связанных с попаданием в какие-то такие изолированные пространства, это то, что касается потенциальной ядерной войны и того, что наступит после. Вот наступит, то есть после ядерной войны наступит какой-то мир, который нам трудно пока представить, и вот писатели пытаются его конструировать, осознать. Начнем с Людмилы Петрушевской, которая, да, как раз и называется произведение новое, да, «Новые Робинзоны». Люди убегают из Москвы и живут в каких-то дачных массивах Подмосковья. Они скатились практически к первобытному существованию, и там показаны как раз их новые законы, их, ну, новые законы не в смысле, а принятые законы, а новые природные законы, если хотите. Да, семья, клан, и так далее, возвращение такое в первобытное состояние. Естественно, надо вспомнить нашего эховского частого гостя, роман «Метро 2033».
Дмитрия Глуховского.
Да, да, да. Ну, в общем, я думаю, что многие из наших слушателей читали. Это бестселлер о том, как, если вдруг вы не читали, станции метро становятся такими, можно сказать, отдельными полисами, не назовешь такими, ну, такими государствами маленькими. И каждая станция метро, в общем, за себя, они там, у них свои религиозные культы, свои устройства, где-то контролируют бандиты, где-то контролируют там еще кто-то, ну, где-то анархия абсолютная. И вот там, соответственно, люди живут, и каждый такой, каждая станция метро — это такой как раз остров, на котором кто-то там живет и там взаимодействует, не взаимодействует друг с другом. Ну, давай, наверное, еще скажем, что если мы говорим о какой-то изоляции, то, наверное, стоит поговорить о каких-то странах. И если мы говорим о каких-то цивилизациях, которые оказываются выброшенными куда-то, то вот очень трудно мне здесь нащупать
Советский Союз.
Параллель. Как правильно, как, кто здесь Робинзон, кто здесь остров. Но ты знаешь, вот если, если сравнивать Россию с островом, люди, которые сбежали из этого острова в 1917 году, потом они думали об этом острове, пытались на него вернуться, и некоторые возвращались. И вот они, конечно же, чувствовали себя абсолютными робинзонами в этом новом советском обществе. Я сейчас, знаешь, читаю «Москва-2042», и там есть этот замечательный писатель Карнавалов, да, который как раз описывает эту большую зону, эту советскую страну, как большую зону. И там, ну, может быть, просто потому, что я как раз Робинзон, зона и Робинзон, да, тоже что-то есть какой-то, какая-то перекличка слов, звуков. Может быть, просто я под влиянием темы Робинзона сейчас это читаю, но я прямо вижу, как там это так или иначе Войновичем в Карнавалова вкладывается эта мысль, да, что вот эта робинзонская мысль. Ну и, кстати говоря, сам там главный герой, он ведь отправляется в путешествие в будущее, он как раз оказывается тоже в положении такого Робинзона.
Но вообще удивительно, вот ты не зря заговорила о России как об острове. Любая практически антиутопия о нашей стране, любые рассуждения о ее будущем, о происхождении ее самости, об уникальности ее или, может быть, не уникальности, так или иначе упирается на некую изолированность, на некое, на некую такую сакральность, иногда со знаком минус, иногда со знаком плюс. И в этом смысле в том числе наши правители часто воспринимаются этакими робинзонами. Вот что обычно говорят...
Правительство первый европеец.
Что обычно говорят о Путине? Самая расхожая легенда, что он абсолютно изолирован от информации, от реальной информации о мире, что он окружен такими пятницами, которые подсовывают ему распечатки грамотно выбранной, спрессованной информации, и в этом смысле он совершенно одинок. Он еще и одинок, потому что он, совершив ряд преступлений, не может вернуться назад. Он в ловушке собственных поступков.
Кто совершил ряд преступлений?
Роковых. Президент Путин.
Алиса, что ты такое говоришь? Это художественное,
это мое
художественное
убеждение.
Произведение твое какое-то.
Да.
Ты что? Это безгрешный человек. Он не способен совершить ничего плохого. Но, возвращаясь тогда к разным видам робинзонов, мы с тобой здесь как раз уже ушли от классического сюжета, мы тогда должны сказать о космических робинзонах. Мы так или иначе уже упомянули Стругацких и Обитаем остров. Это тоже, да, там как раз такой робинзон космический. Но мне как раз... Игорь Вильямович Цивильзон подбросил «Сирены Титана» Курта Вонегута. И он как раз в этом романе называет возможный смысл существования человечества. Ну, точнее, Вонегут, да, называет возможный смысл существования человечества. И смысл этот показывает мимолетность многих общечеловеческих ценностей. Вначале кажется, что одни герои романа используют других для своих целей, но постепенно становится понятно, что их так жестоко и бессмысленно использовал кто-то еще. Дело в том, что там человеческая цивилизация и вообще жизнь на Земле создается только для того, чтобы изготовить какую-то деталь для одного там, значит, космического путешественника. Ему Селла его зовут. Ему нужно, чтобы вот это было. И, соответственно, люди за все свое время там, существования, они создают эту самую деталь. И все, что мы с вами видим, это только промежуточные этапы создания этой детали. И человечество всякими способами, например, строительство Стоунхенджа, это было ему послание. Да? Строительство Кремлевской стены, это тоже ему послание, и так далее, и так далее. И вот, соответственно, об этом и произведение. Но у нас не так много времени осталось, а мы с тобой совершенно не говорили о кино. А в кино очень много было интерпретаций робинзонов. И ты знаешь, на мой взгляд, как раз в кино робинзоны вышли, тема робинзона вышла на новый уровень. Ну, сначала давай скажем про классические экранизации. Я помню, какое приятное впечатление. Я довольно поздно смотрел эту экранизацию. Произвела на меня экранизация, где Куравлев играл робинзона. Ну, это такая неожиданная, во-первых, роль, неожиданный кастинг, как бы сейчас сказали, да, когда Куравлев играет этого робинзона. Но просто фишка ведь в том, что робинзон молчит очень долго. Но ты смотришь фильм, и как-то это не кажется чем-то гнетущим.
С кем ему разговаривать?
Кто-то и делает. Это не кажется чем-то гнетущим, это очень хорошо сделано. Но это не первая экранизация, но тем не менее. Но ты знаешь, я вынужден признаться тебе, что вообще с темой Робинзона, и первое, что когда я слышу это Робинзон, это мои детские воспоминания о другом фильме. Дело в том, что мы купили свой первый видеомагнитофон, то ли это был 94-й, то ли 95-й, то ли 96-й год. Мы купили его как раз под Новый год. Смогли себе в конце года позволить купить себе такую роскошь, как видеомагнитофон. И вот появляется видеомагнитофон, и мне, естественно, хочется его испробовать. И я узнаю, что по каналу НТВ будут показывать какой-то фильм про Робинзона. В программе вижу. И первый фильм, который я записал на видеомагнитофон, был как раз итальянский фильм. Как же он называется? Сейчас я скажу. Он называется... «Сеньор Робинзон», конечно, да, «Сеньор Робинзон». Не помнишь?
Нет.
Классическая такая, ну, итальянская комедия, значит, такая комедия положений. Не очень умная, может быть, даже. Там появляется Пятница, естественно, невероятно красивая девушка. Кстати говоря, актриса это «Мисс Эфиопия» 60 какого-то года. То есть потрясающая такая абсолютно. Ну, и там в конце возникает супруга этого самого Робинзона, и он пытается от нее сбежать, но она его возвращает обратно на их лодку. Но я думаю, что очень многие наши слушатели помнят этот фильм. Ну, очень известный фильм. У меня, видишь, такая с ним ассоциация. Это первый фильм, который я записал на видеомагнитофон.
Тут продолжают присылать разные примеры. «Полигон Гонцовского», «Крабы идут по острову Днепрова». Вот Андрей из Казани пишет. Я не читала, признаюсь, этих произведений. Но вот ты говоришь о фильмах, а я вспомнила роман одного аргентинского писателя Адольфа Касареса, который называется «Изобретение Мореля», про персонажа, которого ссылают, кстати, это политический узник. По политическим причинам его пожизненно ссылают на необитаемый остров, где он сталкивается с какой-то довольно яркой и бурной жизнью. Оказывается, что он на самом деле обитаем, вокруг очень много людей, там своя цивилизация, там девушка, в которую он влюбляется, там этот самый Морель фигурирует, И в конце концов оказывается, что это все голография. Это все программа. На самом деле ничего этого не существует.
Кстати, вот этот сюжет, когда необитаемый остров оказывается обитаемым островом, это тоже очень распространенный поворот в книгах про Робинзонов. Ну, кстати, если ты говоришь об исторических примерах, их действительно очень много. Во-первых, та самая история Робинзона, которая вышла первая, она основана на историческом примере. Правда, там матрос,
там
если я правильно помню,
такой,
4
Серкерк,
года.
По-моему.
Да, Серкерк, да, да.
Или 5 лет он провел,
чтобы
там, не выдержал.
4-5 лет, да, около того он провел на необитаемом острове, а не 20 с лишним лет, как Робинзон Крузо литературный. Но это не единственная история. Ты знаешь, очень много историй, связанных с северными островами. Ну, во-первых, да, те же самые гренландцы, викинги, которые там жили. Плюс ко всему, в 72-м году в Петербурге в переводе с немецкого издана книга была о реальных событиях Робинзонады Поморов, проживших на северных островах с 43 по 49 год, с 1743 по 1749. Да. Ну, к нам она дошла, вот видишь, через немецкий перевод. Была фантастически популярна в Европе. Вот сейчас приключения 4 российских матросов, мне нравится, это Z здесь вместо S, к острову Остшпицбергену, Бурею принесенных, где они 6 лет и 3 месяца прожили. Вот так называется красиво. Была она издана, смотри, на русском, французском, голландском, итальянском, английском и немецком языках. То есть это говорит, конечно, о популярности.
Марина спрашивает, а вы читали современного французского писателя Мишеля Трунье «Пятница» или «Дикая жизнь» про современного Робинзона? Я признаюсь, что я не читала. Но я могу себе представить, что таких непрочитанных нами романов про Робинзонов миллион, огромное количество. Но вот если продолжать эту метафору про Робинзонов сейчас, Робинзонов в России. Чувствуешь ли ты себя Робинзоном иногда в каких-то ситуациях? Я имею в виду в первую очередь поляризацию жизни, о которой многие сейчас говорят, которая изолирует все более и более маленькие группы людей, отделяя их от остальных групп. Когда вот ты понимаешь, что еще вчера вот некий Петя или Боря был твоим другом, и вы обитали вот на одном каком-то континенте, и тут проходит трещина, разлом, чаще всего по каким-то поводам, там Крым наш, Крым не наш, условно говоря. И так каждый день наше общество большое в России, оно делится все на более и более мелкие островки. И в конце концов есть опасность остаться одним.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но я здесь не чувствую себя Робинзоном. Не чувствую. У меня эта линия Робинзонного разлома проходит в другом месте. Сейчас тебе объясню. Дело в том, что я просто очень хорошо помню, ну, к счастью, я довольно в юном возрасте начал ездить за рубеж практически каждый год и много путешествовал, и всегда чувствовал себя комфортно. Я чувствую, что мы становимся пятницами для остального мира. Мы перестаем быть частью того самого цивилизованного мира и восприниматься так же, как воспринимались хотя бы еще 10-15 лет назад. А вот здесь я, к сожалению, чувствую то самое, почему, может быть, я в самом начале и подчеркнул эту мысль, и повторю ее еще раз. Робинзон – это не только и даже не столько, на мой взгляд, про то, как человек оказывается в условиях, где ему приходится выживать наедине с природой. И Робинзон – это история про то, как цивилизация, даже в одном человеке существуя, да, распространяется на окружающее пространство. К сожалению, я вижу, что это, ну, вот Россия начинает потихоньку отдаляться от того мира, который цивилизационно там, да, уже другой.
Но это еще и потому, что Робинзона все меньше, а пятниц все больше. Да? То есть все меньше носителей этой цивилизации,
хотя,
проводников
опять же,
каких-то
может быть,
идей.
Просто это разные цивилизации, можно же предположить. Просто это разные цивилизации, которые, и люди друг к другу попадают и чувствуют себя по-разному. Потому что ведь есть обратная история, когда дикарь попадает, это уже как раз современный европейский взгляд, даже не современный, а как раз взгляд 90-х и нулевых, когда какой-нибудь дикарь попадает в современный мир, и сначала кажется, и все над ним смеются, а скорее нет, индеец в Париже, да, классический такой фильм, а оказывается, что его навыки, умения и его человеческие качества, которые уцелели как раз в той цивилизации, делают его лучше, успешнее, интереснее, чем представители современной цивилизованной Европы. То есть это иногда работает в обратную сторону. Правда, не так много таких примеров я вспомнил.
Я сейчас цивилизацию не в позитивистском смысле имею в виду, а скорее как зерна неких смыслов. Там общественные движения, институты. Вот, например, одна из последних новостей ушедшего года – это закрытие движения «За права человека» Льва Пономарева. Вот все меньше и меньше каких-то вот маленьких кусочков этой самой концентрации мысли, за которые сейчас предлагают карать и всячески рубить. Это говорит о том, что мы оказываемся на острове, где вымирают очень ценные виды, и он постепенно дичает.
Тогда не виды, скорее, вымирают, а вымирают как раз то, что построено Робинзонами. Да, Робинзоном и Робинзонами построено и рушится, потому что, как ни крути, но эти правозащитные организации – это как раз пример той самой цивилизации, которую построят. Но у нас осталось немного времени. Я, видишь, предпринимал попытку уйти в кино. Надо сказать, что действительно очень много фильмов на эту тему. Но ты знаешь, чего почти нет в Робинзоне и что есть в новых как раз осмыслениях Робинзона. Современные способы спасения человека закладывают в сюжеты Робинзона то, что люди будут, скорее всего, спасены. Надо продержаться. Надо дать о себе знать остальному миру. Надо продержаться. Но что будет потом? И вот это как раз часто встречается в фильмах о Робинзонах. Ну, самый известный фильм – это «Изгой» с Томом Хэнксом. Потрясающий фильм, где, кстати говоря, он начинается в Москве, да, он работает в России, открывает здесь представительство компании «Курьерской». Потом он, значит, попадает на этот необитаемый остров, выживает там, попадает обратно, но мир вокруг него уже изменился. Его любимая девушка, с которой он собирался пожениться, уже вышла замуж за другой, у нее ребенок. И разрушать, ну, то есть невозможно уже быть с ней
можно,
при всей любви.
Можно,
да?
Либо ждать, пока кто-то придет на помощь, да, там условный Запад, да, вот мы здесь несчастные, мы страдаем, у нас все ужасно, но когда-нибудь, наконец, Европа и США, очнувшись от внутренних проблем, скажут а-та-та нашим диктаторам, и нас спасут. А можно все-таки, как Робинзон, начинать жить своей жизнью, там, выращивать пшеницу, строить гамак, дом и приручать козу. Вот, в конце концов, мне кажется, мы вернемся вот к этому конструктивному сценарию.
Окей.
И перестанем ждать, наконец, сигналов из-за горизонта.
Да, ну ты на государственный уровень это все перекладываешь, а я, видишь, все у меня больше зацепило здесь, как раз если мы говорим о современном, да, Робинзонах, о том, как складывается их жизнь после спасения. Потому что, еще раз, да, современные Робинзоны, скорее всего, будут спасены. Но что будет после этого? И как тот опыт, который они приобретают на
появятся
этом острове...
Появятся новые Робинзоны.
А как этот опыт, который они приобретают там на острове, им поможет или, может быть, не поможет, да? Может быть, у них будет посттравматический синдром, который не позволит им заново, обратно адаптироваться к тому обществу, из которого они выпали на какое-то время, часто на очень долго. Ну и, естественно, особенно когда в студии появляются ценители сериального творчества, нельзя не сказать, у нас минута осталась, о том, что один из самых великих сериалов за всю историю человечества, пока что созданных, это сериал «Lost», да, как раз о Робинзонах, о людях, которые оказались на острове, который оказался обитаемым, кстати говоря, хотя все думали, что он необитаем, и еще и с какими-то такими секретами. Давайте так это сформулируем, чтобы ничего не спойлерить.
Желаю нашим слушателям остаться в живых в 2020 году.
Да, да. Остаться в живых – это хороший слоган для 2020 года. Спасибо всем, кто нам писал и кто помогал нам сегодня с сюжетами. Это была программа «Страсти». Алиса Ганиева, Максим Курников. Всем пока.
До свидания.
Это была программа «Страсти».